Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Бабич, редактор портала «ИНАСМИ» в составе агентства России сегодня. Дмитрий, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Сегодня тема номер один. Какое высказывание судьи Конституционного суда?
Ароновского.
Ароновского, да, который... Можно в интернете, если вдруг кто не знает, товарищи, можно полностью вот это его мнение найти. Там любопытные вещи, но главным образом, в чем соль была? Значит, Ароновский высказал особое мнение в дополнение к постановлению КС по делу о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. И касается это мнение исключительно вопроса правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. Если жилье было отнято в ходе репрессий, репрессии признаются преступлением советской власти, что они были, а, соответственно, Российская Федерация, возмещая или не возмещая, например, эту потерю, она вот с этой точки зрения Ароновский и предлагает рассуждать, а Россия правоприемница или не правоприемница. Мы в предыдущем эфире говорили с адвокатом, в предыдущем часе, и он, конечно, сказал, что, говорит, тут есть у Ароновского идеологический некий аспект, с юридической точки зрения это что-то не то. В общем, нужно разбираться. Ну, а слушатели наши сразу задаются вопросом. Хорошо, а Германия нынешняя и вот то, что было в период правления Гитлера? А вообще, что есть правопреемственность? И как бы вот здесь вот мы правопреемники, здесь не правопреемники? Или как это решается в международном поле?
Ну, сразу оговоримся, что Кремль уже откомментировал тоже эту ситуацию.
Да.
Песков сказал, что это личное мнение судьи. Личное мнение судьи – это не закон, да, и не судебное постановление, юридическая сила оно не имеет. Но я напомню, какие были формулы в 92-м году, когда расставались с СССР. Было обозначено так, что советские законы, законы СССР, которые не противоречат законам вот новой Российской Федерации, сохраняют силу. И это было правильно, потому что вот большевики, они расстались с Российской империей тотально. То есть у нас об этом мало говорят, одно из самых разрушительных действий Ленина.
Так.
Он в 21-м году одним росчерком пера убрал отменился. Весь свод законов Российской империи. В итоге, вы обратите внимание, нам часто приходится придумывать какие-то новые законы на какие-то ситуации совершенно банальные, а на Западе иногда действуют законы 18 века, там, значит, 19-го. Почему? Потому что они просто не убирали вот это законодательство, которое было раньше. Глупые законы, они сами собой не действуют, да, а умные действуют. Вот, поэтому как раз преемственность – это вещь хорошая, и в отношении жертв политических репрессий, можно сказать, необходимая. Как раз под закат советской власти в 90-м году был принят вот этот закон о реабилитации жертв политических репрессий, по которому компенсации были намного более серьезные, чем до этого. Хотя я вообще-то напомню, что были случаи в хрущевский период, брежневский период, когда детям жертв сталинских репрессий, у меня такая история была с одной моей знакомой, она просто получила квартиру вот в писательском доме, она была дочь писателя, которую репрессировали при Сталине. В итоге она получила квартиру вот в этом писательском доме рядом с метро «Аэропорт», вот просто, ну, в компенсацию за потерю
отца. В современной России получила.
В Советском Союзе, в глубоком Советском Союзе.
Но в Советском Союзе.
В 60-е, 70-е годы.
Вот.
А здесь-то основная... значит, соответственно, уже какие-то были, да, юридические вещи, которые действовали в Советском Союзе, в Брежневском даже, по поводу возмещения ущерба жертвам политических репрессий. А в 90-м году вообще был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, по которому даже некоторые плохие вещи произошли. Вот ингуши, репрессированный народ, на чем был основан их конфликт с Осетией, да, Северной Осетией, был такой даже, в общем, межнациональный конфликт довольно серьезный в ноябре 92 года. Ингуши следовали формуле, что вот их выселили в 44 году, значит, они должны получить обратно землю и землю предков, да. В итоге произошел конфликт, потому что на этой земле уже жили осетины, и они ссылались на другие постановления, значит, советских законов, по которым никто у них эту землю не мог отобрать. Поэтому это сложная вещь, но, безусловно, правопреемственность в том, чтобы компенсировать жертвам политических репрессий сталинских, она существует. Другой вопрос, что сейчас нам предъявляют претензии из Литвы, на десятки миллиардов долларов,
требуют, да? Да.
Вот сейчас, значит, Польша, ну, Прибалтику уже давно вставят эти вопросы, Польша сейчас выдвинула свои претензии, вот, но тут сложная вещь, потому что если еще в рамках Советского Союза можно о чем-то говорить, в Польше действовала своя, вот этот ужон беспеченства, то есть такое польское КГБ, которое, конечно, это несравнимо с репрессиями конца 30-х годов в Советском Союзе, но там были убиты, и это признано даже, и в советское время было признано несправедливо, расстреляны и посажены в тюрьмы тысячи людей. Не миллионы, как при немцах, да, когда не менее 5 миллионов польских граждан погибли, но тысячи. Это, конечно, несравнимо с потерями от оккупации нацистской Германии, тем не менее, это признано, но это другая страна, и этим занималась формально КГБ, скажем так, другой страны.
Но здесь тогда нужно понимать, что, как бы, о чем говорит Тарановский. Тут возникает вопрос. Восстанавливать справедливость можно только по вине, а можно просто ради права с верой в правду. Это вот прямая цитата.
Ну да.
И вот здесь нужно понимать, что есть и как мы трактуем саму правопреемственность. Потому что он, опять же, ссылается на положение пунктов Декларации о госсуверенитете РСФСР от 90-го года и преамбулы Конституции Российской Федерации с другими ее установлениями. Российское государство учреждено не в продолжении коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах. Оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него, чтобы впредь в самих основах пресечь амбициозное насильственное беззаконие с попранием свободы и достоинства людей.
Да, это вот практически он излагает идеологическую концепцию наших, как тогда их назвали, демократов, значит, антисоветчиков 89-90 года. То есть, что мы, в общем-то, наши демократы-антисоветчики, они действовали по той же формуле, как и в Прибалтике, только вместо 1939 года у них 17-й. Значит, вот было российское государство, его разрушили большевики, так сказать, внутреннее некое разрушение, а мы вот возвращаемся к истокам, возвращаемся к правильной точке и от нее двигаемся. Но как бы жизнь, она поправляет всякие формулы, в том числе и идеологические. Оказалось, что вот так вот с чистого листа начать, и, во-первых, невозможно, во-вторых, еще и невыгодно, потому что очень многое было сделано при Советском Союзе, не только плохого, и отказываться от этого, говорить, что это вот все было одно сплошное тоталитарное плохое,
ну,
просто невыгодно.
Нет, именно поэтому он и как бы говорит про, назвал Россию непричастной именно к репрессиям Советского Союза, потому что нужно понимать, правопреемственность она в чем? Может Роскосмос пользоваться наработками советского космической отрасли,
да,
чтобы пускать Ангару? Или нет?
Авторским правом.
Да, может или не может. Но вот здесь, а как это, были же наверняка подобные споры, или все-таки они возникали там, в Германии, например, где у нас еще какие страны можно привести?
В Германии, пример. Просто сейчас еще договорю немножко про Советский Союз, как это было, да, тогда стоял огромный вопрос долгов. Полторы сотни миллиарда долгов набрал Советский Союз, почему-то в основном именно в последние годы при Горбачеве, да, и
Россия
Москва была. Тогда, идя навстречу пожеланиям Запада, вот этого самого Парижского клуба кредиторов, сказала, что это все долги наши. Но это было сделано потому еще, чтобы избежать... Нет, не только добрая воля. Хотели избежать тяжелой дележки советского имущества за рубежом. Потому что в это время основывались МИДы, соответственно, Министерство иностранных дел Украины, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Вот. И чтобы не возникло вообще полное безобразие и, значит, непонятки, решили так, что Россия берет все активы и все пассивы. Вот. А они там за свои какие-нибудь небольшие деньги будут, ну, свою какую-то нарабатывать собственность за рубежом. Но, конечно же, объем долгов, он явно был больше объема этой собственности. И я вам напомню, что до конца 90-х годов, вот когда был дефолт 98-го года, все еще огромная часть бюджета Российская Федерация шла на обслуживание этого долга. При Путине этот долг как бы ликвидировали, почти весь выплатили, и это тоже было болезненно. Я вам напомню, что была формула Кудрина: сначала отдавать все иностранные долги, всем иностранцам, потом собственному населению. Это многих возмущало.
Виталий говорит, Австрия и Австро-Венгрия могла бы быть как пример. Югославия, балканские страны приводят в пример. Но это то, что была территория, на ней было одно государство, там много государств. Ну,
Югославия, Югославия и ее наследники, это тяжелая история, тут особо хорошего опыта мало, да, потому что они расходились кроваво, и вот эта союзная собственность, скажем так, югославская, она осталась в основном на территории именно Сербии, да, вот, но, в общем, там подражать особо нечему. Австрия очень интересна, империя исчезла, на ее месте появилось много государств, и вот Австрия из них чуть ли не одно из самых маленьких. Вот, но там Австрия попыталась сильно распрощаться со своим прошлым. Вы обратите внимание, в Австрии запрещены фамилии с фон. Вот в Германии еще есть фон дер Тан, там фон дер Бек, это дворянские фамилии старые, да? В Австрии, поскольку основывалась новая вот Австрийская республика, они запретили вообще иметь такие фамилии. Ну и нужно сказать, что вообще-то без всякой особенной революции адаптировались эти, вот у нас все скорбят о аристократических родах, да, дочки императора Франца Иосифа стали скромными австрийскими гражданками, и, по-моему, одна из них даже вышла замуж за какого-то деятеля социал-демократической партии. Угу. Вот, то есть они все встроились спокойно новую жизнь.
Тут еще, да, судья приводит в пример, что Германия, например, сначала в судебной доктрине, а потом в законе констатировала преступление, цитирую, преступление антиправового режима социалистической единой партии
Германии,
да, в контексте их давности.
Гитлеровская НСДАП.
Да, а Чехия приняла акт о незаконности...
Ой, извините, социалистический Ненапар Германии, это ГДР, ГДР, конечно.
Вот, а Чехия приняла акт о незаконности коммунистического режима еще 9 июля 93 год. Мы расцениваем, например, там, в части Чехии или в части Украины, вот это вот все, да, как идеологический аспект или повод, как бы, нахождения самостийности, отрицая то, что было тогда. С памятниками вся эта история, какая-то с книгами, с запретом красных знамен.
Самое главное, иллюстрации,
да, запрет красного знамени.
Это не тот пример, которому надо следовать, потому что с иллюстрациями все оказалось очень несправедливо, плохо, неэффективно.
Так, а здесь же тоже получается, мы же до сих пор спорим, регулярно у нас бывают дискуссии в части того, что а Сталин, он великий индустриализатор или кровавый тиран? А Ароновский нас опять в эту дискуссию?
Это нормально, нормально, что эти дискуссии продолжаются, потому что не может быть по этому поводу единого мнения у такой страны, где такие разные у людей судьбы, и где действительно есть аргументы и у той, и у другой страны.
Но аргументы идеологического толка или когда уже прикладное что-то?
И потому идеологически, что это, там, и просто из своей
квартиру,
судьбы,
землю,
из всего на свете, да. Но насчет иллюстрации, знаете, это была потрясающая история. Было какое-то заседание общества «Мемориал». Ага. Вот там говорили любимые их мысли всегда, что вот не добили в 92-м году, надо было объявить иллюстрацию, тогда никакого Путина, ничего бы не было, мы бы прекрасно жили. Вот, и тут вдруг поднялся Сергей Адамович Ковалев, он тогда еще ходил на все эти, значит, сходки, главный наш такой диссидент, да, и вдруг своим старым старческим голосом сказал, а у нас была иллюстрация. Все-таки как? Когда? Где? С 17 по 53 год все представители эксплуататорских классов, судейского сословия, значит, священников.
Оно
всех...
есть репрессии, те саморепрессии.
В том числе, ну, как бы, помимо репрессий, была вот именно иллюстрация, им запрещали, людям, которые были бывшие дворяне, значит, бароны, понятно, священники, жандармы, им запрещали не только занимать госдолжности в раннем Советском Союзе, им еще запрещали голосовать, участвовать в выборах, и их лишали всяких пайков, у них было просто как бы ограничение имущественное, да. Вот, это было ужасно, это признано, что это очень сильно подкосило Советский Союз, он потерял многих специалистов. Вот, потом, кстати говоря, это сталинская конституция 1937 года, почему она все-таки рассматривается как шаг вперед, да? Там впервые было введено это общее избирательное право, и исчезли, по крайней мере, формально, да, исчезли вот некоторые категории этих так называемых лишенцев, да, их называли. Вот, я думаю, у нас потому не состоялась иллюстрация в 92-м году, в том числе я выскажу такую крамольную антидиссидентскую мысль, что у нас действительно была до этого иллюстрация, настоящие, и все помнили, многие еще тогда помнили, как это было плохо, и решили второй раз в эту же яму не падать.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Потому что даже из тех того набора мнений, который я успела прочитать, готовясь к эфиру, я понимаю, что люди каждый по-своему понимают слова судьи Ароновского, исключительно. А там юридическая плоскость действительно, ну, и там примешана вот эта вот попытка осознать, а что же все-таки было, и нужно ли Российской Федерации быть правопреемственной и здесь. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, мы слушаем вас.
А если с другой стороны посмотреть, давайте. Вот смотрите, в своем послании президент дал намек, вернее, на направление, что Конституционный суд будет дополнительно усилен дополнительными полномочиями, так? Плюс там он будет визировать законы по запросу президента перед тем, как их утверждать, и там еще что-то дает. Может быть, этот член Конституционного суда товарищ Ароновский почувствовал, что ему место в новом составе не найдется, поэтому он просто уже, наверное,
нет,
смотрит на другую
работу. Сергей Алексеевич, а насколько важно нам обсуждать судью Ароновского? Нам скорее важнее, что он сказал, а не то, что было.
Он сказал то, что не должен говорить член Конституционного суда.
Почему не должен?
Песков-то сказал, это его личное мнение. А зачем он его выбрасывает в публичное пространство?
Нет, но если это его личное мнение, которое он может высказать, это не противоречит законодательству. Вот,
Жень, да. Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-то член Конституционного суда высказывал свое вот...
Да.
Ой, я помню, очень часто.
Это тот же самый судья Ароновский, кстати, и был. И после этого,
только.
Спасибо, Сергей Алексеевич, да, у них есть это право, они его высказывают.
В 93-м году вообще, когда были вот эти трагические события, они вообще разбились на две группы, да, судей Конституционного суда. Одни за Ельцина, другие против. И, кстати, те, кто были против, как раз их возглавлял Зорькин, Валерий Зорькин, нынешний глава. Вот, и такие там были вообще баталии. Это, кстати, нормально. В Америке вот этот самый Верховный суд, который выполняет в том числе роль нашего Конституционного суда, там постоянно идут споры. Это Конституция – это сложный документ, и действительно, в том числе, как любит говорить Зорькин, находящийся в движении.
Вот здесь, конечно, вот. Да, но здесь очень важно...
если
да.
Я понял, мне кажется, да, как, по какой логике действует Ароновский, он как бы хочет снять с государства обязательства все-таки, мне кажется, да, прикрывшись вот такой вроде как антисоветской демократической формулой. У нас тут новая Россия, мы, значит, сказали до свидания тоталитарному прошлому, какие к нам вообще претензии, да? Это, во-первых, неправда, это очевидно, что, конечно, скажем, когда мы защищаем там те же самые памятники нашим воинам в Восточной Европе, да, понятное дело, что мы правопреемники той армии, которая освобождала Восточную Европу от немцев. Вот. Ну, в общем, опыт показал вот этих 30 лет, уже 30 лет прошло, на самом деле, с этого момента, что уйти нам полностью от советского прошлого нельзя и не надо, да? Ни один человек в своей жизни, и то же самое государство, не должен вот отрубать какой-то ее период, да? Это всегда вредно и несправедливо.
Да, но здесь, конечно, нужно, опять же, я подчеркнула, эта фраза, она дает повод для того, чтобы рассуждать, восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в право, то есть положительной ответственности и по милосердию. То есть в данном случае судья дает понять, что если пришел человек и сказал, а у моих родственников, я не знаю, там, экспроприировали усадьбу какую-то, и вот Российская Федерация вернет, потому что она признает, что были сталинские репрессии.
Так называемая реституция.
Реституция была, и это будет, или все-таки отдадут, потому что это добрая воля современного российского государства?
Реституция, я думаю, у нас все-таки невозможна, потому что конфискация состоялась так давно, да, что сделать это даже физически трудно. Вот. А и здесь, обратите внимание, это, очевидно, люди очень пожилые. То есть это люди, у которых вот это жилье, да, и их родители пропали в это жилье, у них было оторвано в конце 30-х годов. Да, да, к тому же тогда тоже все эти проблемы возникают. Жилье-то было государственное, и это же было не приватизировано.
Михаил очень правильную вещь говорит. По аналогии, когда вступаешь в наследство, тебе переходит не только имущество, но и долги на момент смерти. Россия на момент распада Советского Союза признанные долги выплатила признанные долги. Какие именно? Долги по других государств или какие долги?
Вы долги другим государствам, я думаю.
Нет, долги... А, признанные долги, это да, другим государствам.
Это есть.
7373948.
Хотя у нас 140 миллионов чека, а в Советском Союзе было 250, да?
Да.
То есть мы долги, в том числе и те средства, которые Украине пошли, Казахстану и другим странам, мы их выплатили.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в принципе, уже эксперт ваш сказал, что так оно и есть. Мы как-то пытаемся от своих корней откинуться и при этом не признаем. То есть все, что хорошее, победа, там, завоевание, какие-то достижения, это все наше. А все, что остальное, это плохое. Наверное, с этим, как бы, я так понимаю, это какое-то дело у этого судьи было связано. Вот как
судья,
раз с этим,
возмещение жилья отнятого в ходе репрессий.
Да, да. Наверное, надо было все-таки у нас не как вот это вот смотреть сквозь пальцы, а надо было посмотреть более объемно, и прецедент уже есть, а таких людей может быть много.
Да, но здесь в любом случае реабилитация, по оценке судьи Ароновского, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Вот здесь-то кроется, дьявол-то кроется в деталях. То, что как раз то, о чем вы сказали, Дмитрий, вероятно, да. Что Российская Федерация возмещает, потому что правопреемница виновника и де-факто совиновник, или все-таки Российская Федерация возмещает, потому что как бы это другое государство и по доброй воле считается из милосердных побуждений?
Я думаю, что вот эти люди, которые обратились с этим требованием, да, я думаю, они не будут настаивать на том, чтобы Российская Федерация себя признавала виновником. Им главное... вернуться в Москву, нет, получить возможность жить в Москве, наверное. Вот. А вот то, что вы задали вопрос, я думаю, что, конечно, несправедливо объявлять нынешнюю Российскую Федерацию совиновником Советского Союза, потому что, ну, я вам напомню, например, мы признали убийство польских офицеров в Катыни, да, в 90-м году. На тот момент еще был жив последний участник этого убийства, это был Супруненко, кстати, украинец, да, начальник, вот, собственно, системы лагерной, в которой их уничтожили, ему было 86 лет. Вот, и когда поляки стали говорить, ну, давайте там кого-нибудь посадим, да, ну, что вот вы 86-летнего человека будете сажать, в итоге он там через несколько лет умер. Но совершенно очевидно, что те люди, которые тогда жили в Советском Союзе, и те, которые сейчас живут в России, они не виноваты в том, что произошло в 40-м году. И объявлять их вот совиновниками по какой-то там кровной связи, да,
ну, Германия, наверное, возмещает, например, 12 миллионов евро. Правительство Германии передает госпиталю ветеранов в Ленинграде.
Но тем не менее, нынешняя Германская республика, она вообще, это же очень интересное явление, да, значит, это не Третий Рейх, это не Германия 45-го года, это новая республика. Причем как ведь случилось? Сначала Западная Германия возникла, да, ФРГ, в 49-м году, напомню, да? Потом в 90-м она поглотила, на самом деле, ГДР, то есть это уже третье государство, да. То, что надо помочь тем людям, которые пострадали от нацизма, это очевидно, но обратите внимание, что все-таки нынешняя Германия не является вот... Третьим Рейхом, она несет как бы свою долю ответственности в материальной,
постоянно артикулировала, да.
Но самих нынешних немцев преступниками никто не называет.
Нет, а никто же не говорит про преступников, исключительно про то, кто что должен компенсировать, потому что здесь все это рассматривается в плоскости все-таки материальных отношений, потому что было дело о возмещении жилья. Ну, да. Сейчас будет информационный выпуск, у нас в гостях Дмитрий Бабич, редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Потом сделаем небольшой обзор, о чем пишет иностранная пресса и как это вообще на нас будет влиять.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Бабич с нами, редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Тут интересно, мы про поляков-то поговорили в конце, вы упомянули их, а еще польские политики решили приехать в Смоленск на годовщину гибели Качинского, 10 апреля, по-моему, будет. Вот. Но там, правда, сразу же оговаривалось, это причем сказал представитель офиса премьер-министра, оговаривал, что встречи официальных не планируется, то есть, ну, возможно, будут переговоры об этом, то есть поедут, почтут память, но вообще-то это стоит расценивать как политический жест все-таки.
Ой, тут очень сложная, интересная, запутанная история. Дело в том, что одну из причин гибели Качинского, вот этого самолета 10 апреля,
был 10 апреля 2010 года,
одной из причин стала неопределенность статуса его визита. Потому что что происходило? Состоялась встреча Путина и Туска буквально за несколько дней до этого. Они возложили венки к вот этим мемориалу польских офицеров там.
Да.
И было объявлено, что вот, наконец-то, ну, мы нашли понимание, вообще, значит, проблема закрыта. Многие наши, так сказать, любители хороших отношений с Польшей, да, в тот момент торжествовали. А Качинский был президентом, Лех Качинский, он завидовал Туску, они к тому же представляют разные политические силы. Качинский это такие консерваторы, да, значит, право и справедливость, а Туск это либералы, сторонники Евросоюза. Вот, и Качинский сказал, а я полечу просто вот в Смоленск сам по себе, и статус визита был совершенно неопределённый.
Сам по себе и все военное руководство в самолете. Прекрасно.
Мы поедем на памятные, значит, мероприятия вместе с представителями научных институтов, армии, там, в общем, самолет был набит людьми, вот, и при этом Туск, его сторонники-либералы, значит, газета «Выборча» и другие либеральные СМИ были против этого визита, говорили, что это нехорошо, это провокация, а тут еще, значит, были плохие погодные условия, была вот эта мгла настоящая, да, и почему Качинский отдал этот приказ роковой «Ландовач за вшелки цены», да, приземляться любой ценой, потому что если бы они опоздали или вернулись в Варшаву, это бы воспринималось, что он проиграл, да? Вот, в итоге они стали приземляться любой ценой, не рассчитали, задели березу и погибли
все.
Погибли, да. Все страшной смертью. Вот, поэтому, значит, после этого сразу началась политическая борьба, потому что сторонники Качинского в случившемся обвинили не только Россию, у нас об этом знают, они еще обвинили вот этого либерального премьер-министра Туска, да, нынешнего, нынешнего кандидата, судя по всему, в президенты Польши, что он, там были чудовищные вообще, значит, статьи, предположения, что он каким-то образом вступил в сговор с русскими, с Путиным, и они подстроили всю эту ситуацию. Были версии, что создали искусственный туман вокруг аэропорта. Была версия, ну, очень жуткая, такой, что, да, значит, напустили газ гелий, а в итоге самолет потерял тягу, потому что гелий, вот он легче обычного атмосферного воздуха, и поэтому упали. В итоге либералы оказались с нами в одной лодке, тусковские, да, и они провели расчет, сколько миллиардов тонн этого гелия нужно было распылить вокруг аэропорта, чтобы, вернее, аэродрома, чтобы это произошло. Вот, но эта политическая борьба вокруг этого продолжается, потому что Туск жив и идет в президенты, а брат Леха Качинского Ярослав возглавляет вот эту находящуюся у власти партию «Право и справедливость» и продолжает толкать всякие теории, что был взрыв на самолете, значит, или что русские как-то это сделали так, что самолет упал. Да.
Да, но другой момент. Тут польская же... Польша из информационного поля не уходит, потому что была история с все-таки высказываниями по поводу Второй мировой войны, по поводу, там, вот, как это называется сейчас, пересмотра итогов Второй мировой, да, войны. То есть Польша постоянно в информационном поле здесь.
Да.
Обострились политические споры еще больше, причем с отсылом туда, 75 лет назад. Вот насколько вот эти вот события и плюс еще подготовка визита, видимо, она тоже будет какой-то двуступенчатой, оно сказывается на российско-польских отношениях? Можно ли говорить, что, в принципе, отношения есть? Не формальные, а по факту?
Ну, поскольку мы все-таки соседи, и у нас довольно большая граница, не надо забывать про Калининградскую область, которая вот граничит с Польшей, конечно, отношения у нас есть. Вот, и продолжаются фестивали, несмотря ни на что, польский фестиваль «Висла» у нас, наши фильмы показывают в Польше, несмотря ни на что, продолжаются контакты между людьми, так. Но, конечно, ситуация вот в двусторонних отношениях очень тяжелая. Я думаю, что Россия, как всегда, поступит, с моей точки зрения, благородно, просто дадут прилететь в Смоленск и Ярославу Качинскому, и премьер-министру Тадеушу Моровецкому. Как бы мы к ним ни относились, раз у Качинского там погиб брат, и наверняка они с собой возьмут родственников жертв Катынского расстрела. Мы там в прекрасном состоянии находится мемориальный комплекс. Были у нас некоторые чудовищные разговоры, что надо бы, раз они так плохо относятся к нашим памятникам, также отнестись к их памятникам. Но наш министр иностранных дел Сергей Лавров на такие разговоры сказал: вы это серьезно? Вот, и, конечно же, ничего подобного делать мы не будем. Лавров сказал, что мы уподобляться нынешней Польше в этом плане не будем. Это правильно.
Тут есть еще такой момент: если Польша, да, эта тема закрыта, тут же появился снова художник Павленский, как его называют, акционистом еще называют, художником Павленским, который, как вы помните,
уехал.
Теперь же
назвали
русским художником.
Артист рус.
Да, который, значит, здесь поджигал дверь здания ФСБ, приковывал себя, в общем-то, не будем говорить, что он приковывал на Красной площади.
Хуже прибивал.
Да, прибивал. Потом заковывался в колючую проволоку, потом он уехал во Францию, там тоже поджег здание Центробанка, его, значит, арестовали, потом выпустили. Теперь он арестован в Париже после публикации интимного видео с французским политиком, из-за которого Бенджамин Гриво снял кандидатуру с выборов мэра. Да. Вопрос. Художника Павленского, акциониста, начали использовать в политических играх, или художник Павленский оказался типичным, просто обычным хулиганом-радикалом, и не Польша, простите, Париж, Франция не знает, что с ним делать?
Ну, тут история из разряда, знаете, как в мультфильме волк съел что-то, да, что давно хотел съесть, а потом стал жаловаться, какую же инфекцию сейчас я проглотил. Я напомню,
этот
что
волк,
когда
это Франция.
Павленский жил здесь и творил все эти вещи, Франции это очень нравилось. Я имею в виду даже не только художникам, там, да, каким-нибудь странным акционистам, государству это нравилось. То есть были петиции в его поддержку, значит, что это прекрасно, что он поджег двери ФСБ. Он приемный поджег дверь, что свободу там, его же где-то 7 месяцев после этого поджога держали в предварительном заключении, да, выяснялось его психическое здоровье и так далее. Вот, и как он попал во Францию в январе 2017 года? Пошло дело уже серьезное с уголовными перспективами насчет того, что он со своей сожительницей Шалыгиной, значит, он обвинялся, как пишут теперь французские газеты, в сексуальном насилии в отношении некой актрисы российской. И тогда вся Франция, вся Европа говорили: клевета, навет, ничего такого не было, где эта актриса, значит, свободу. Он уехал во Францию.
Так.
Сначала он поджег, значит, Банк де Франс, то есть французский банк, который стоит на том месте, где стояла Бастилия. Ну, он, конечно, рассчитал, чтобы пожара не было, вот, и полиция там была рядом, его сразу арестовала. Тем не менее, его тогда посадили, а сейчас, когда он слил в сеть вот эти интимные фотографии кандидата в мэры Парижа, вот партии Макрона, этого Бенджамина Гриво, вдруг оказалась такая ситуация, что надо его срочно посадить, а сажать пока не за что, да, вот только возбудилось это дело насчет вмешательства в личную жизнь, и тут, удивительно, французская пресса вдруг вспомнила: а как же актриса-то там в России? А это же, наверное, серьезно. Когда я это прочел в газете «Монт», я чуть не подпрыгнул на сиденье, потому что, ребята, вы же говорили, что это навет, это Путин все подстроил, да, чтобы честного художника упечь за решетку. А теперь-то вы что-то, значит, не понравилось вам, да? Свободное искусство. Но это уже не первый раз такая история. Им очень нравился Фемен, им очень нравилось, значит, Пусси Райот, то, что они устраивали здесь. А когда Фемен у них в соборе Парижской Богоматери...
Голышом.
Они, да, захватили колокола, там, значит, устроили драку и прочее безобразие, не пускали туристов из здания,
но
им вдруг этот Фемен стал нравиться меньше. Вот. И было уголовное дело. Я бы на месте наших сразу бы начал по этому поводу возмущаться, да, сразу кричать: какой ужас.
Но здесь же еще другая история есть. Вот Александр Фельдман справедливо замечает, значит, выпад против Гриво, это фактически выпад против Макрона. Под вопросом ли возможный визит Макрона на 9 мая в Москву, и добавляет, особенно после высказывания Макрона о русском вмешательстве в выборы, потому что здесь стоит понимать, что в ходе своего выступления Макрон предположил, что другие страны, в частности США и Россия, попытаются повлиять на итоги французских выборов. Ну, это может быть сделано сделано через частных лиц напрямую либо через промежуточный сервер в компьютерных сетях. То есть и через Павленского это след,
да,
Москвы
Павленский
можно
наш,
искать, что
наш
ли?
Агент, да. Ну, это, конечно, если... К сожалению, нечто подобное сейчас уже звучит. Если Макрон на это пойдет, ну, значит, Макрону просто, извините, полный негодяй. Потому что, значит, стали появляться статьи сразу после публикации этих, значит, видеопосланий, стали публикаться, да, статьи в французской прессе, что это компромат, что это русские советские методы, но рядом же фотография Павленского, прибивающего себя к,
ну, да,
Красной площади, голову, да, и другие вещи. То есть эти люди предполагают, что Путин запустил такую сложную, значит,
ну,
интригу.
Ну, кто-то запустил, ладно уж.
Сначала он этому парню разрешил прибиться к Красной площади, да, поджечь ФСБ, чтобы его выслали во Францию, а он там начал куролесить.
Ну, это абсурд,
да?
Понятно.
Это абсурд, но, тем не менее, у них в газетах это идет. А вообще-то история с Гриво, надо просто, чтобы наши слушатели поняли, да, там, это буквально вот за последние два дня, за последние сутки, история-то была какая? Значит, Павленский, после того, как он поджег Банк де Франс, сел в тюрьму,
так.
Значит, и он в тюрьме, находясь, вступил в переписку с очаровательной студенткой Александрой де Таддеу, которая занимается искусством, в том числе современным акционистским искусством.
А тут она, они и встретились.
А, да, а она была в отношениях вот с этим самым Бенджамином Гриво. Вот, потому что она очень как бы, угу, красивенькая, да, значит, а Бенджамин Гриво, судя по всему, ему надоела жена, хотя он вел придуманную кампанию с тем, что вот он такой семьянин, у него жена, у него фамилия Минковский, да, угу, тоже, наверное, нашего славянского происхождения. Вот, и Александр де Таддеу встречал у Павленского, когда его, значит, торжественно освобождали из тюрьмы, вот, они вместе познакомились вот с этим адвокатом, сейчас вызывающим большой интерес, 29-летний адвокат Хуан Бранко.
Так.
Дальше что происходит? Судя по всему, если верить, вот это я читаю в газете «Фигаро», они составили мощную тройку. То есть Александр де Таддеу сдала видео, которое посылала ей Гриво, где, значит, предлагала ей всякие продолжения сексуальных,
да,
утех,
да,
заодно, так сказать, немного и себе делая хорошо прямо на видео. Вот, значит, Хуан Бранко рассчитал все юридически, то есть информация о том, что сейчас появится это видео, она циркулировала еще до его, угу, публикации.
Но это классический,
а Павленский
прием,
взял на себя... как бы функцию самой публикации и привлек к себе внимание.
Ну, это классическая схема, вот, да, когда пытаются кого-то дискредитировать.
В итоге это грохнуло, значит, на всю Францию. И теперь что происходит? Значит, Павленского сначала уже арестовали, слава богу, им хватило все-таки совести не поднимать историю с русской актрисой, вот, потому что тогда им пришлось бы с нашей прокуратурой договариваться. Они его обвинили, что была драка на Новый год с ножом, в которой Павленский кого-то там задел,
ну,
этим ножом.
Ну, в общем, в итоге, вот, получается, что сейчас все-таки он становится токсичной фигурой, но
да
при
наоборот,
этом...
наоборот, сейчас Павленский, я уверен, наоборот, становится фигурой, которой все будут тянуться, потому что это очень французская история. Значит, французы обожают всякие скандальчики и всякие попытки разоблачить лицемерие верхов. Павленский же как себя позиционировал в этой ситуации? Что я вообще-то, вообще я уже, он сказал, я француз, я здесь посидел в тюрьме
так.
год, я парижанин, я, значит, все меня беспокоит, что происходит во Франции. И мне сам по себе Гриво, Макрон, мне все равно, кто там победит, социалисты или Макрон, меня, говорит, раздражает лицемерие. И вот я хочу его выставить, а это очень французская тема, вот все эти... знаменитые, да, Тартюф, значит, что у нас там еще, да, множество, все французские пьесы, они все против лицемерия. Мадам Бавари, там
да.
тоже же лицемерие.
Ну, то есть, получается,
да?
сейчас это такой человек, который
вот, и сейчас,
на чистую
в общем,
воду, там,
в мире искусства опять
вытащить.
Состоится новое рождение Павленского, угу. потому что его уже засыпали призами, пока он был здесь,
да.
а когда вот он поджег банк, вдруг к нему потеряли интерес все французские диссиденты. Там у них есть такой главный диссидент, глава фонда «Le Nouveau Dissident», новые, mm-hmm. значит, диссиденты, такой Мишель Эльчанинов. Вот, и Мишель Альчанинов, он организовывал Павленскому встречи с народом в театрах, значит, книгу о нем издал со своим предисловием. Но как только Павленский поджег банк, мы-то даже как заголовок поставили у себя на и на СМИ, когда он поджигал ФСБ, это имело смысл. Но зачем он поджег французский банк? Но и Альчанинов это... пишет, что с тех пор я с ним не общался, да?
Токсичный, вот. Потому что для них человек
он стал токсичный. А вот после этой истории теперь Павленский, как это грохнула история с Гриво, сейчас он перестанет быть токсичным, потому что он становится, мне кажется, с какой-то вот светской фигурой. Он фактически на новом уровне повторяет историю Эдуарда Лимонова, который тоже жил вот по всяким сквотам там, значит... Но у Лимонов все-таки у него кишка тонка была от себе отрезать мочку уха или еще что-то. А Павленский может.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Еще одна очень важная тема, которая есть, это все-таки то, как за границей воспринимают вот этот спор между Москвой и Минском в связи с ценами на нефтепродукты, в связи с интеграцией. Потому что, конечно же, обращали внимание, что приезжал Майк Помпео в Беларусь, и вообще у него был такой чёс по бывшим республикам да, Советского Союза, и это тоже расценивали как некий такой сигнал или двойная игра. Вот есть Москва, есть Майк Помпео, и вот это вот опять какой-то дележ влияния, значит, на постсоветском пространстве. Как там воспринимают? Ты что, как
это
считаешь,
тоже
что это
потрясающая
такое?
История, которую вот, если будь я Павленским, я бы боролся с лицемерием, просто приводя цитаты, да, так. Того, что говорили о Лукашенко раньше, и того, что говорят о нем теперь. Есть такой автор в Америке, Том Роган, он пишет в газете «Вашингтон Экземернер». И он всю жизнь, значит, был такой радикал антироссийский, так. Где-то два года назад он написал, что... Или год назад он написал, что Украина имеет право разбомбить Крымский мост, потому что это вторжение на ее территорию, и вот надо поднимать самолет и бомбить. Вот, ну, супер публикация была. А теперь он прям полюбил Александра Григорьевича Лукашенко, которого раньше они называли марионетка Москвы, значит...
Последним диктатором Европы.
Последний диктатор Европы. На самом деле в Европе очень много диктаторов, и последний, неизвестно когда будет, скажем, черногорский лидер Мило Джуканович, который дольше Лукашенко сидит у власти, он с 90-го года управляет Черногорией, и ничего. Так что Лукашенко, конечно, никакой не последний. Вот, но статья, просто я хочу ее процитировать. Если Лукашенко действительно говорит, что, цитирует, «мы будем бороться за нашу Беларусь с любыми врагами, защищать этот кусочек земли».
Это цитата, если что, да.
Да, из Лукашенко. «То надо его поддержать», пишет Том Роган.
А что готовы делать вот в данном
они
случае?
Они себя убедили. Значит, появились публикации еще в прошлом году, осенью появилась публикация, значит, вот этих господ наших, Бершицкий об этом писал, и вот этот самый Василий... работал у нас когда-то, значит, Гатов, Василий Гатов тут работал в Москве, сейчас за границей всякие доклады пишут. Они на полном серьезе писали, что Путин пытается остаться у власти, и, скорее всего, он нападет на Белоруссию, потому что ему надо остаться главой какого-то государства, была, да, Лукашенко вот не сдает Белоруссию, поэтому нам надо, вот при всей своей антипатии к Лукашенко, надо его поддерживать. А сейчас, когда как бы вроде бы спор углубился, очень многие силы на Западе, они же не понимают вообще, на самом деле, отношений сложных, да, между Россией и Белоруссией. Им кажется, что да, возможен захват, это вот два таких разных государства, да. Вот, и они на полном серьезе писали, что надо, да, защищать Белоруссию, потому что Путин пойдет на все, чтобы остаться у власти. И они сами вот этой пропагандой себя убедили, что вот такие глубокие противоречия... На самом деле противоречия, мне кажется, совершенно очевидны. Лукашенко просто не хочет терять деньги, он привык получать субсидии в натуральном виде, значит, через беспошлинную нефть или в виде кредитов и так далее, и так далее. И он, да, Беларусь небогатое государство, и то, что в Беларуси уровень жизни выше, чем на Украине, это скандал для Украины, то, что у Украины было... И металлы, и уголь, и больше территорий, и это все-таки юг, и это Черное море, да, и они живут хуже Белоруссии, которая на севере, где никакой, значит, ни металлов, ни угля, ни нефти, там только трудолюбивое население, ёлочки.
НПЗ.
НПЗ построены в последние годы Советского Союза и трудолюбивое население, и тем не менее, как бы, Беларусь живет лучше Украины, да, вот, но... Понятное дело, что это все дается через борьбу, и Лукашенко борется, он добывает деньги. Но дальше идет королевство кривых зеркал, да? Лукашенко то ли по своей необразованности, то ли ему просто это подсунули. Он пригласил к себе еще в конце 2018 года вот тех самых людей из Америки, которые свергали Януковича. То есть он пригласил себе Александра Вершбоу, бывшего посла в Москве, этого самого Бена Ходжеса, бывшего главу американских сил в Европе, военного, да, бывшего, такой Майкл Карпентер из Джеймстаун Фаундейшн. Это профессиональные революционеры, которые вот свергают режимы на территории бывшего Советского Союза. И он перед ними выступал, говорил так. О защите суверенитета. То ли он не понимал, кто перед ним сидит, а им, конечно, очень нравилось. Они сказали, что мы тут все за суверенитет Белоруссии, да. И они, конечно, ему говорят, что мы не против того, чтобы вы дружили с русскими, но вот мы хотим вас защитить, отстоять. Угу. То ли он не понимает, то ли они. Это как, знаете, карикатура была там, значит... Ворона выходит к микрофону с куском сыра, а лиса, сидящая в зале, ей аплодирует. Вот та же самая ситуация. Но... На самом деле, конечно же, Лукашенко никакой западной альтернативы у него нет. Запад при первой возможности, как только он почувствует Запад, что Лукашенко у них в руках, отправит его в лучшем случае в тюрьму. Да? Поэтому Лукашенко, он только так ерепенится, да, он пытается за счет шумового вот этого эффекта.
Ну, если это получилось создать, очень долго. Он высылал послов. Потом послов возвращал. Он,
западных послов он уже давно не высылает, он с нашими было послами
дело
теперь.
Все равно. Нет,
да, это деревня Дрозды, этот самый посольский поселок такой, да, он у них его отнял. Это было еще в 90-е годы, потом были 2010 год, когда был, это, значит, разгон митинга после выборов. Тем не менее, никто на Западе серьезно не оспаривал тот факт, что большинство, среди всех кандидатов, конечно, Лукашенко получил больше всего голосов в 2010 году.
В данном
и
случае,
страну он держал.
Если судить по настроениям в европейской, там, в американской прессе, то в данном случае Лукашенко воспринимает действительно как последнего диктатора Европы, который вот скоро же у него выборы, и это будет какая-то совершенно другая Белоруссия, или все-таки вот эта вот привычная история, она сохраняется. То есть, да, это человек в силу геополитического положения, географического положения страны, он вынужден лавировать и там, и тут, периодически слегка шантажируя и тех, и других. Но это как бы исторически так сложилось, и так и статус-кво фактически.
Ну, их линия такая, значит, сделать плохо России по максимуму. Если
это универсальный ответ вообще
парня,
на все вопросы.
Да, да, если удастся этого парня по-настоящему поссорить с Россией, да, вот чтобы он стал таким вторым Порошенко, да, вторым Зеленским хотя бы, то отлично, вот это была бы пятерка, да. Вот.
Но теперь вопрос про чью школу, помните же эту историю, да, где мы были учениками, они преподавали, поэтому здесь вопрос,
вот кто если преподавал-то. Если удастся сделать из Белоруссии вторую Украину, то великолепно. Но вообще, в принципе, нам там хотелось бы иметь белорусских националистов.
Ой.
Это они не скрывают, где? Они поддерживают вот этого, значит, Маленкевича, они на него делали ставку, да, сейчас они делают ставку на... Там такая
они,
была история.
Кто?
Евросоюз и США.
А, Евросоюз.
Они, Евросоюз и США. Они делали ставку на белорусскую националистическую оппозицию, потому что им хотелось, чтобы было как на Украине. Проблема в том, что в Беларуси националистов очень мало. Они не играют такую большую роль, какую они играют на Украине. И Запад не знает, кто может быть вот этой...
С какой стороны подойти?
Кто понятно. Способен как бы бросить вызов по-настоящему Лукашенко?
Давайте потом еще продолжим, в смысле, в каком-то из эфиров. Дмитрий Бабич у нас был, редактор портала «И на СМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Дмитрий, спасибо.
Спасибо.